Всем добрый вечер. Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Конец света неизбежен, мы на краю пропасти». Ну, тема, которую мы с вами сейчас рассматриваем, вы уже знаете, не один день, не один раз наша встреча была в связи с этой темой. И я думаю, что сегодня многие, глядя на то, что происходит в этом мире, да, в частности, и военный конфликт, который, вот, как говорится, на днях возник, да, наверное, каждый из нас более, как говорится, серьезно задумался, что действительно конец света неизбежен. И что мы действительно на краю пропасти. Мир действительно, ну, будем так говорить, как-то определяется. Он к чему-то стремится. И вы видите, да, то, к чему мир стремится, я сейчас в общем говорю, да, вы видите, это не к лучшему, не к лучшей жизни. Проблем все больше и больше, хаоса все больше и больше. И мы все понимаем с вами, что если так дальше продолжится, то тут, как говорится, недолго действительно до конца света. Потому что если злоба такая будет, какая есть, а она не стоит на месте, она развивается, мир сильно поляризуется, да, одни против других настолько сильно озлобляются, да, ну, вы сами понимаете, сначала там кто-то разозлился, второй кто-то ответил, там, обозвал как-то оскорбительно, этот в ответ его взял, ударил кулаком, тот взял камень, дал по голове, ну, не убил, тот хватается за нож или за оружие, да, ну, так недалеко и до ядерного, как говорится, конфликта дойти. Мы действительно на краю пропасти. Но, как я вам уже говорил, что война вообще начинается не где-то. Я имею в виду между государствами, где-то там на каких-то, будем так говорить, полях битвы, да. Война начинается вообще внутри каждого человека. Сначала, допустим, во мне, да, я там чем-то, кем-то недоволен, я начинаю злиться. Я, если, естественно, злюсь, я ношу это в себе, вот этот нарыв, да. Я же всегда хочу найти сторонников, таких как я, которые бы меня поддержали, которые стали бы на мою сторону и стали бы также косо смотреть на кого-то, на кого я смотрю уже достаточно давненько. И вы знаете, вот я разозлился, с другим поговорил, тот завелся, да, действительно, тот или та, вот та, так, такие рассякие, да. Тот там еще где-то поделился, я еще где-то поделился, да. Вот так возникает, будем так говорить, очаг напряженности. И потом уже, будем так говорить, ну, конфликты уже такого более серьезного масштаба. Не то, что я там один на один с каким-то человеком, а это уже группа на группу, я уже так скажу, деревня на деревню, да, город на город, страна на страну, народ на народ. Война, еще раз повторяю, начинается внутри нас. Начинается на уровне, ну, вот, то, вот того духа злобы, о котором мы с вами в прошлый раз вспоминали. И почему я говорил, бодрствуйте и трезвитесь. И продолжая нашу тему, я хочу напомнить. Вы помните, да, я читал сначала с Матфея 24 главы, где было написано: когда увидите мерзость запустения, стоящую на святом месте. И я немножечко перефразировал, да, как вы поняли, я не пытался уйти от смысла, а я попытался объяснить вам, что такое святое место, да, почему, что такое мерзость запустения, стоящая на святом месте. Что это значит, что Бог покидает, вот, будем так говорить, тех людей, которые были для Него святым местом, как когда-то Христос сказал, все оставляется дом ваш пуст. То есть Христос заявил Израилю, что все, дом ваш пуст, Бога здесь нет и не будет, и не появится до тех пор, пока не воскликнете благословен гряды во имя Господня. Пока не попросите извинения, пока не примиритесь и не позовете, я не приду. И я вам потом, помните, перевел стрелочки на послание Павла к фессалоникийцам, да. И вы помните там слова, когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба и не избегнут. То есть погибель, она будет неминуемая, от нее нельзя будет никуда ускользнуть или увильнуть. И вы помните, да, что такое мир и безопасность? Это беззаботность, это, знаете, такое состояние, когда никто ни о чем не думает, не переживает, не контролирует. Ну, существует какая-то такая, знаете, вольница, да, типа мы под благодатью, с нами Бог. Наверное, там в какой-то степени у нас, христиан, проявилось нечто такое, чего ожидали когда-то евреи. Что вот Христос придет, станет царем, он же Мессия, сделает такое могущественное царство на земле, и тоже вольница. Мы вот как жили, блудили, хитрили, воровали, судили за взятки, обижали там слабых, пришельцев, друг друга, да. И Христос придет, вот он воцарится, и у нас вот эта вольница, она вот так будет продолжаться. То есть претензий к нам он не должен будет предъявлять. Мы не считаем, что это плохо. Мы не считаем, что мы плохо безнравственно живем. Мы так привыкли, нам так нравится. Ты будешь царем, а мы будем вытворять, что хотим. Вот так представляли евреи. Они понимали, придет Мессия, одобрит их жизнь, возглавит их, сделает их сильными, непобедимыми, властными такими, да, будут князьями и царями над всей землей, да, но вот такими, какие они и были. И когда Христос пришел, и вместо того, чтобы, как говорится, сказать «молодцы», начал говорить «горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, то-то, 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 не то вы делаете». Вот тут они как бы поняли, слушай, так что, не мир и не безопасность? Ты что, нам претензии пришел предъявлять, да? Мы что, тебя такого звали к себе? Нам надо другой. Нам надо такой царь, который будет нам потакать в наших грехах. И запомните, вот эта обида внутренняя, которая была у евреев, ну, я имею в виду тех, которые грешили, и которые так и хотели продолжать свою жизнь, она выразилась со временем, да? То есть, обратите внимание, обиделся человек. Ну, что тут такого? Да, в принципе, ничего такого страшного, да? Нету такой заповеди, не обижайтесь, да? Хотя обида ведь это ношение внутри себя зла против того, на кого мы обижены. Заметьте, оно развивалось, вот это состояние обиды, да? Прогрессировало. Кончилось чем? Войной. Достоин смерти Христос. Распни, распни, кричали, не понимая, обратите внимание, что была в открытую объявлена война Христу и Богу, который является Отцом Иисуса Христа. Война, заметьте, обида закончилась войной. Несогласие, неповиновение Слову Божьему заканчивается не просто протестом, а вооруженным сопротивлением Богу. И вот, продолжая мысль, которую мы с вами исследовали, да, из Ефесянам 5 главы, мы остановились с вами на 21 тексте, а сегодня мы продолжим с 22. И я вот, будем так говорить, читая простые, можно так сказать, банальные вещи, начал вам сейчас вот это говорить для чего? С чего начинается вольница? Понимаете, как река с ручейка, так будем говорить, с местной обиды, с местного протеста, с местного там несогласия, враждебности, да, это вот зло постепенно перебрасывается в более там серьезные масштабы, переносится. Мы сейчас будем читать, и, знаете, обычно, когда читают эти тексты, то читают исключительно вот так. Ну, я сейчас прочитаю вам первый текст из того места, что мы будем читать. Да, это Ефесянам 5 глава с 22 по 27 текст. И вы поймете. Ну, это обычно читается как бы в отрыве. То есть вот написано: «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу». Ну, и вот мы начинаем читать про жен. Да, жены, вот они не повинуются, вот надо повиноваться мужьям, там дальше, что муж – это глава жены, да. А ведь эти тексты стоят, обратите внимание, в той главе, где написано, что когда будет говорить в церкви мир и безопасность, живите беззаботно, ни о чем не переживайте, спасение у вас в кармане, пропуск у вас есть, крещение вы совершили, в церкви вы ходите, деньги сдаете, в хоре поете. Все остальное как бы уже не играет и не играет роли и не влияет на вопрос вашего спасения. Ну и вот это вот состояние, типа хожу, стою, молюсь, даю, пою, да? И благодарю, что я не такого, которые этим не занимаются. Оно привносит, будем так говорить, внутрь нас вот какое-то такое состояние. Нам же сказали, что надо главное делать. Ходить, молиться, читать, петь, там, дослушать и выполнять команды. Но все остальное нам объяснили, что не надо. Благодать бесплатная, крови заместительной Иисуса Христа полным-полно, да? Борьба бессмысленна, бесполезна с грехами. Ну тогда что? О чем думать? О чем переживать? С чем бороться? Мы же уже спасены, да? А спасены на основании чего? А я оформил свое членство в церкви, получил пропуск на небо. Ну, так мне сказали. Вот и все. На этом наш, как говорится, христианский путь, можно сказать, и закончился, не успел начаться. Обратите внимание, это вот то, что мы читаем сейчас, да? Это написано почти 2000 лет тому назад. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Тогда, а с сегодняшним временем, если сравнить, то это небо и земля, но даже тогда, жены, если написано «повинуйтесь», то была причина так написать. Жены, ну, не всегда, ну, не буду говорить все там, да, но многие не повиновались своим мужьям. Выходили за мужа, то есть вы тоже должны как бы понять. Выхожу замуж, сегодня там некоторые пишут, дамы такие всякие там в социальных сетях. Выхожу замуж, можете меня поздравить. 10 лет были в отношениях, но никак замужем. Замуж не, ну, не выходила, да, или не выходили, не женились. А тут, как говорится, надумались. А что ты 10 лет, извините, телилась? Ну, понимаете, замуж выходит замуж и пишет, выхожу замуж. Но вы думаете, там подразумевается, что она будет повиноваться мужу во всем, да? Тем более, если это такая, знаете, знаменитая известная тетя. Да нет, там нет. Этого не будет. Почему? Так я говорю, 2000 лет тому назад Павел написал: «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу». Ну, я сегодня это место Писания интерпретирую таким образом. Сегодня вот тема есть, да, у меня. Что такое христианство? Я пытаюсь показать, вот христианство какое должно быть, а вот какое есть. Называется ли оно христианством или нет в глазах Бога? Да, мы себя называем, мы себя считаем христианами. А вот Бог нас считает, если у нас написано Богом нашим, как говорится, вот такое должно быть христианство, а у нас совершенно иное. Но мы его называем христианством. Так христианство ли это? Или это какое-то самозванство христианское? Так вот, смотрите, написано: повинуйтесь своим мужьям. Я задаю вопрос, а зачем? Ну что, равенства не должно быть никакого. Чего? Муж глава, ни с того, ни с сего, да, а жены должны повиноваться. Ну, по-нашему, по-современному, да, если так вот судить, говорить, ну, несправедливо, не равенство, а ведь все же равны, все равны. Ну, Бог сказал, после того, как Ева первая согрешила, а потом, как говорится, и мужа, как говорится, этим, как говорится, наградила, да, Бог сказал, отныне муж будет главенствовать над тобою. Ты не будешь теперь первая, не будешь одинаковая. Ну, вы понимаете, это не то, что Бог хотел унизить женщину. Ты более падкая на грех. Ты менее, как бы, уж извините, я не говорю про всех, вы просто слушайте, так написано. Это же не мое писание, я то, что вам рассказываю, я тоже пытаюсь не просто так вот, жены, повинуйтесь мужьям, значит, тут от чего? А не почему, не почему. Потому что вот написано, и все. Я все-таки как человек стараюсь понять, потому что просто так повторять, как попугай, некоторые места писания кому-то, да, оно будет очень неубедительным, это место писания. И вот когда я наблюдал, я понял, что Бог разумно выразил вот эту мысль, что будешь повиноваться мужу. Не будешь властвовать, не будешь даже на равных, хотя как на равных ты была сотворена. Но за то, что ты вот так вот, как говорится, была такой падкой на грех, да, вот ты будешь теперь всегда в подчинении. И почему это происходит? Женщина более эмоциональна, на нее легче воздействовать, на нее легче эмоционально повлиять. Она более такая вот, ну, извините, для сравнения я вам просто приведу, да, примеры такие. Ну, вот, вот вы знаете, что вот мужчина имеет там, допустим, ключи от машины, там у него там брелок какой-то висит, может быть, там, это автоматическое сигнал автоматического открывания-закрывания дверей там, да, ну и все. Вот женщина, она вот ей надо какую-то мишку, слоненка, крокодильчика, зайчика, попугайчика прицепить. Там всякие брошки будут цепить, там висеть, там еще что-то такое. Смотришь, вот такой ключик и вот такой вот этот пакет, как говорится, вот ненужных побрякушек. В машине что-то должно висеть, где-то что-то, извините, одеваться вот как-то надо. Ну, кто-то говорит, ну это женщина, она должна типа себя подавать, привлекать. Я не к тому, чтобы подавать, привлекать, это же, знаете, это как рыбак подает щуки, блеснул, накрасил ее, там тройник есть, она движется, щука догоняет, клюет, да. Женщина на себя тоже навешала, накрасилась, там насюрмилась, оделась, подчеркнула, как говорится, свою фигуру, да, и как мужик, как щука, клюет. А ведь потом же выясняется, что за вот этими всеми, извините, причандалами. А там нет элементарного уважения. Там есть капризы, там есть достоинство, там есть, как говорится, пальцы веером. Я хочу то, я этого не хочу. А что ты мне говоришь? А я сама решаю, а я свободная. И я это к чему говорю, что, вы понимаете, женщина быстрее заводится. Извините, уж скажу, быстрее напивается, быстрее спивается, легче поддается, ну, будем говорить, на интрижки. Не говорю про всех, да. Есть и женщины, которые покрепче какого мужика нравственного, да. Но это я к чему говорю? Женщине часто кажется, женщина часто теряет самообладание, женщина часто в уныние, в апатию, в истерику впадает. И вот представьте, вот она была бы главой семьи, да. Вы поймите это, знаете, главнокомандующий в армии, война, а у него припадки, то истерика, то психи, то он устал, то ему лежать хочется, то ему ванну надо принять. Идет битва. Я это просто привожу пример, я не желаю там, и нет у меня такой мысли, что вот женщины все такие, но основная масса, хотим, не хотим, нравится, не нравится, именно такая. тот, кто более рассудителен, тот, кто более здрав и трезв в суждении, он и, будем так говорить, по состоянию, да, должен управлять тем, ну, будем говорить, маленькой организацией, которая называется семья. Женщина, которая не повинуется, она просто не понимает своей глупости. Извините, звучит немножко, может быть, для некоторых женщин оскорбительно, но я не пытаюсь оскорбить, я пытаюсь объяснить, чтобы вы поняли, почему надо повиноваться. И, кстати, хочу сказать, вот это мир и безопасность в отношении греха, она же переносится на уровень семьи, на отношения между мужем и женою. Но если, вот тут написано, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. А я сегодня так говорю, вот как церковь не повинуется Господу, да, так и жены не повинуются мужьям. Сегодня вы знаете, уже иногда семьи нету, партнеры. Ну, по сексу так будем говорить. Партнеры, непонятно, кто, зачем, почему. Ну, может, в какой-то момент удобно, но без обязательств, без верности. Типа, вот чуть что, я ухожу. Или я, или она там, да. Не по, заметьте, фамилии уже, как говорится. Жена выходит замуж, но фамилия будет моя. Ну, вроде бы мелочь. Но это все мужику как бы в пику. Типа, далее. Жены. Я опять не говорю, не одобряю тирании мужей, которые на это, как говорится, падки тоже, да, многие. Но в то же самое время, а я свободна, извините, я с вами о чем-то договорился, потом я вдруг свободен. Далее, если я даже с вами о чем-то договариваюсь, пусть это будет по бизнесу. Ну, а пусть я не говорю, что я свободен. Но я считаю просто, что в любой момент могу повернуть в ту сторону, куда мне заблагорассудится. Вы будете со мной иметь какие-то дела, будете совместно бизнес со мной как-то организовывать? Я думаю, что нет. Ты ненадежный как партнер по бизнесу. Сегодня вот эта вольница, обратите внимание, жены не повинуются мужьям. А дети, глядя на матерей, не повинуются ни женам, ни матерям, ни отцам. Заметьте, жена не бодрствует. Вот мы говорили, не будем спать, как прочие. Что такое не будем спать? Но будем бодрствовать и трезвиться, потому что противник наш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, еще кого поглотить. Заметьте, бодрствовать. Семья – это начало, будем так говорить, христианской жизни. Это, будем говорить, самая маленькая ячейка общества, где воспитывается дисциплина, ответственность, любовь, уважение, умение там простить, понять, войти в положение человека, снизойти к нему, да? Церковь состоит тоже из жен, мужей, семей, с детьми там или без детей. И заметьте, привычка не повиноваться, о чем говорит. А я считаю, а ты мне не указывай. А ты кто? Он говорит, муж. Ну и что? А я эмансипированная женщина. Я вам просто хочу сказать, с чего начинается крах человечества. Не семьи ли? И не из дурного ли моего нрава, я не повинуюсь, ну, допустим, маме и папе. Допустим, не повинуюсь. Раз, два, месяц, год, три, пять, десять, пятнадцать. Я вырастаю. То есть у меня даже нет уважения, любви к маме, к папе, которые кормили, одевали, обували, воспитывали, образование дали. Я привык жить самостоятельно. Теперь смотрите, я не люблю того, кто меня любил, кто надо мною стоял, как говорится, чтобы я вырос, был живым, здоровым, там, не калекой, каким-то образованным, приспособленным к жизни. Я все время негодую, я все время, заметьте, неблагодарен. Теперь я задаю вопрос. Вот я вырос такой. Я прихожу на работу, тут никто меня не воспитывал, никто меня не рожал, не пеленал, не кормил, не обувал, не одевал. Кого я буду уважать? А никого. Где я буду пытаться кого-то понять, если я этой школы вообще не проходил, уроков таких не было? Не всыпал мне папа когда-то за мою дерзость. Я всегда прав. Я всегда из-за этого, хоть и глупости делаю, настаиваю на своем. Далее, я обижаюсь, если кто-то со мной не согласен, а если кто-то, допустим, начальник мне говорит, делай вот так, а я не буду, а я гордый, а я надменный, а я злоречивый, а я возмутительный. А я, заметьте, на почве это становлюсь одиноким. Теперь вот я женился, допустим. Пусть там на моем месте, кажется, женщина выходит замуж. Вот с таким нравом. Я женился. Значит, автоматически. Жена дура. Она ни в чем не разбирается. Я веду себя дерзко. Я ее оскорбляю. Я ее унижаю. Она подает на развод и уходит. Тоже обиженная. Теперь испытала со мной это, выходит замуж второй раз, но уже, как говорится, не лыком шита. Она уже теперь не будет вообще повиноваться. Потому что мужики все сволочи. Я это говорю для чего? В Библии написаны такие слова. «Всякая власть от Бога». Конечно, тут есть свои нюансы, есть свои оговорки, да. В советское время когда-то меня в КГБ пытались вразумить, да, всячески пугали, били, потом решили убеждать. Ну, говорю, давай поговорим вот так, вот ты же верующий, я говорю, да, Библию читаешь, да. Мне сказали, что они тоже читают Библию, ну, я знаю, как они читают, ну, там то, что надо, им они то и читают. Вот он мне и говорит, вот написано же, ну, конфликт какой был, что я не признавал вмешательство власти в свои религиозные дела. То есть во что верить, как верить, куда ходить, кому подчиняться. У меня есть Библия. Они как бы говорят о том, что церковь должна быть, вернее, говорят, не говорят, говорили, да? Нет уже их там это... той стороны нету, да. Так вот, они как бы говорили, вот, что власть от Бога, Божий слуга тебе, мне, вот он говорит, верующим, вам, это слуга Божий, мы должны вами корректировать, там, ну, куда ходить, куда не ходить, что делать, что не делать. Знаете, советское время, время атеизма, да, и мне вот такой текст. Всякая власть, Саша, написано, что всякая власть от Бога? Я говорю, написано. Так вот, Саша, совет, всякая власть, он еще раз спрашивает, всякая власть от Бога? Я говорю, всякая. И он спрашивает, советская власть от Бога? А я его теперь спрашиваю, говорю, всякая власть от Бога? А он не понял сначала. Да, говорит. А я говорю, а царь Николай II, власть была от Бога? И вдруг такой, знаете, задергался, занервничал. Ну, понимаешь, я говорю, без понимаешь. Вы меня спрашивали, всякая власть от Бога? Я вам сказал, да. Вы перевели, что всякая это советская. А я вас спрашиваю, а царь Николай II от Бога? Вы тоже ж власть от Бога? Понимаешь? Говорю, а немецкая, советская, я понимаю, а немецкая власть, когда Гитлер был во власти от Бога, и вот тут закрутился совсем и сказал, чтобы я пошел вон, потому что со мной трудно разговаривать. Чему я это говорю? То, что в Библии написано, всякая власть от Бога, там речь не идет ни о фараонах, ни о царях, ни о королях, ни о генсеках. Речь идет об институте власти. Не о Зеленском, не о Путине, не о Байдене, не о Трампе, не о Макроне, не еще каком-нибудь. Речь идет просто об институте власти. власти не тиранической, но власти, которую, необходимость которой люди должны понять и признать. Смотрите, львиный прайд, там есть власть, доминирующий самец, бывает их два. Перелетные птицы, гуси, лебеди, там есть доминирующий первый, летящий впереди вожак. Антилопы стада, буйволы стада, слоны, да, там везде есть либо доминирующая самка, либо доминирующий самец. Государство, ну вот представьте, что такое государство, в котором демократия. Демократия — это вообще такая выдумка, да? Демократия на самом деле — это анархия. Каждый, кому чего в голову взбрело, говорит, я считаю так, а я считаю так. Я хочу сказать, знаете, сели в одну, у нас там, допустим, ну пусть будет два весла. Я считаю, надо так, а тот говорит, а я считаю в противоположную сторону. Ну вот мы сели в лодку и вот так вот кругаля даем. Власть, она от Бога. Она Божий слуга. Для чего? Эта власть должна понимать принципы, законы человеческого общежития. Она должна понимать, что хорошо и что плохо. Что полезно, что вредно. Что вообще недопустимо никогда. Чтобы не было конфликтов, чтобы не было вражды. И вот семья, как одна из ячеек общества, да, здесь тоже вот это Божье повеление. Жены, повинуйтесь мужьям. Для чего? Должно быть едино начале. Но тут вы поймите, да, если прочитать один текст, конечно, можно и повозмущаться, можно и сказать, что а ты что, не видел мужиков дурных, да? Видел и немало видел. Но я к чему хочу сказать? Мы ведь дальше прочитаем, каким мужьям, какие мужья должны быть. И тут трудно будет сказать, что Бог что-то не учел через Павла и где-то чересчур где-то что-то перегнул. Повинуйтесь, то есть привыкайте не выступать. Да, каждому человеку свойственно, что он что-то понимает. Да, этому человеку, который думает, что он понимает, ему ничего не объяснишь, ему хоть кол на голове тиши. Он спорит, он обижается, он возмущается, он драться полезет. Но он не уступит, хотя по жизни все то, на чем он настаивает, оно не подтверждается. Оно, наоборот, жизнью, практикой опровергается. Вот это повеление «повинуйтесь», оно не Богом сказано не для того, чтобы унизить и оскорбить человека, а чтобы человек понял, что он сам не достоин быть тем, на чью роль он претендует. Он не такой умный, он не такой талантливый, он не такой рассудительный, он не такой способный анализировать, видеть что-то наперед. Ему кажется, что он все знает, все понимает и никогда ни в чем не ошибается. А жизнь потом подтверждает совершенно обратно. Бог как бы говорит, что ты должен был бы сам понять. Вот если бы ты вникал в себя и в учении занимался этим постоянно, ты бы просто понял, выскочка, зануда, террорист какой-то ты. Но у тебя нет таланта не управлять, у тебя все, что ты пытаешься возглавить, оно все рушится. Все потом против тебя же оборачивается. Но знаете, есть человек, который этого не может понять, и вы ему никогда не объясните. Потому есть власть. Не понимаешь? Если понимаешь, сядем поговорим. А не понимаешь и не хочешь понять, закон должен быть вот такой. То есть ребенка с детства приучают повиноваться, а не ту вольницу давать, которую сегодня дают благодаря какой-то ювенальной там юстиции. Ребенок с детства понимает законы, смотрите, дурацкие какие. Что никакого насилия, ни физического, как говорится, насилия не должно быть над ребенком. Подсудно даже эмоциональное насилие, то есть Если я скажу ребенку, ты сейчас у меня допрыгаешься, это уже угроза чуть ли не жизни, чуть ли не независимости, да? И он уже знает, куда бежать. Но теперь он вырос. Пусть это девочка, пусть это мальчик. Выросли. Кто-то мужчина, кто-то женщина, кто-то замуж, кто-то женится. С детства не было закона. С детства не было предостережения. С детства была вольница. И вот эти казаки-разбойники, он или она, женятся, если еще женятся. А потом 10-15 раз разводятся. А сколько внебрачных связей, так это вообще, как говорится, пальцев на руках не хватит. И ногах, наверное. Вот эта привычка не повиноваться, все время выступать, это и есть та война, вот та злоба, дух злобы, который, ну, будем говорить, на уровне каждого человека существует и развивается. Потом семья образуется, и, как говорится, два барана встретилось на горной дорожке, которая называется семья, и оба упали в яму. Потом я становлюсь таким начальником. Потом я там еще где-то что-то возглавляю. Потом я уже лекции читаю, других настраиваю. Делюсь своими дуростями, как венерическими болезнями. А дальше начинается вот эта вольница. Мир и безопасность. Я говорю, это началось с христиан. Ничего не надо делать, не надо думать, не надо бодрствовать. Как говорится, благодатью мы спасены. Ну что удивляться, что мир такой? Если те, которые должны были повиноваться Господу, на самом деле вообще в открытую его игнорируют. Да, они собираются выйти замуж за этого Господа. Но вот такими эмансипированными. Не трогай, не говори, а то я обижусь. А ты меня должен любить такую, какая я есть. Кстати, это я так, ну, сейчас импровизирую на ходу, да? Христос никуда не денется, влюбится и женится. Он нас принимает, любит безусловной любовью, то есть хоть на ушах стоите, да? Хоть я не знаю, что вы творяете, у него любовь безусловная. Хоть на голову я больной, хоть на две больной и на три хромой. Он меня вот именно такую любит. Он всю жизнь вот такую искал. Где бы такую, извините, дурочку найти? Чтобы выступала, капризничала, обижалась и революцию устраивала. У нас такое понятие. Женщина выходит замуж, и тоже, посмотрите иногда, кого ты ищешь? Я хочу найти такого мужчину, который меня будет любить, такую, какая я есть. Я так сижу и думаю, кому ты такая сдалась? Какая она есть? Работать она не хочет. То ей купи, то ей подай. Если она что-то захотела, а ты не можешь, она начинает, типа, я уйду от тебя, значит, ты меня не любишь. Это я вам к чему хочу сказать. Семья. Семья развалена. А вы удивляетесь, что в нации такое творится. А вы удивляетесь, что потом народ на народ, страна на царство. А тут удивляться не надо. А вы удивляетесь, что начальники наглые, что законодатели как будто бы с ума сошли, пишут такие законы дурацкие, что потом не знаешь, как жить. И при этом тоже говорят, Боже, царя храни, да, и мы слуги Божии. Понимаете, откуда начинается вообще вот эта вся мировая проблема, дух злобы? Ребенок, глядя на маму, которая все время папе перечит. А что ребенку не перечить папе? Не, ну он поперечил папе, папа взял, съездил, сдал такого подзатыльника, леща дал, что он теперь понимает, папе нельзя так говорить. А маме, мама же говорила, что ну, типа так это нормально. А маме они вставляют рога, детки. А мама потом кричит папе, папа, дай ему, потому что или ей, она меня, или он меня не слушает. А папа говорит, правильно и делает. Ваша мама дура, и с ней так вот обращайтесь. Извините, я сейчас не к тому, что вот я там или смакую то, что происходит, я просто говорю обычными словами, чтобы мы поняли, где начинается зло. В семье, а точнее, во мне, в муже, в жене, потом это в детях, потом это в местности, где я живу, потом это становится нормой, потом к этому привыкает, потом сообща начинают ненавидеть другое село. У них там, видите ли, не то, как у нас. Они, видите ли, не одобряют нас. Кто-то из них сказал про нас, что мы какие-то такие, не того цвета какого-то, да? Это я к чему вам говорю? Где начинается дух злобы? Обиженная жена, вот он, дух злобы. Справедливо, несправедливо она там обижена. Но дух злобы – это то, что разрушает человека изнутри. Муж, обиженный на жену, муж недовольный, который вечно грызет свою жену, это дух злобы. Вы понимаете, да? Это твой самый близкий человек, ты его ненавидишь. Хорошо, если ты пойдешь в армию, и тебе скажут, вот там тоже такие дурачки где-то за той границей, ты же точно так же начнешь ненавидеть и, как говорится, бряцать оружием, воевать с кем-то будешь. Вот откуда начинается река. Вот с этого ручейка, вот с этого родничка. И этим родничком является наше сердце, наши эмоции. Ибо из сердца исходят вражды, ненависти, пьянство, убийство, прелюбодеяние и так далее и тому подобное. Заметьте, ну кто-то скажет там, допустим, а если муж дурак? Ну, бывает такое. Ну, я просто иногда людям так говорю, ну, хорошо, ты будешь не повиноваться, будешь говорить, что он дурак, он будет, естественно, сомневаться, будет, как говорится, ревниво относиться к самому себе, будет тебя называть дурой. Далее, что сделает плохо, сказать из-за тебя, дуры? Я говорю, что ты добьешься? Мне, бывает, женщина говорит, а что я добьюсь, если буду повиноваться? Говорю, очень много добьешься. А как, а чего? Очень просто. Ты говоришь, что он дурости делает? Да. Ну так когда ты, вот он скажет такой, ну типа, вот так надо. Ты скажи ему, хорошо, делай так. Он сделает и вляпается по самые уши. В то, чего очень не хотел. Опозорится. А ты молчи, а ты ни слова не говори. Пусть побудет он, извините, в том дерьме, в котором, на который претендовал и в котором оказался. Раз пусть, второй раз повинуйся. Не говори, что он дурак, потому что это его зацепит, и он тебя дурой обзовет, а то и даст, как говорится, для встряски мозгов. Сделай так, чтобы он сам себя назвал дураком. Это ж куда эффектнее. Раз, два, три, и ты заметишь, что он на пятый раз, ну, если не совсем уже, как говорится, больной на голову, он скажет так, кажется, я ошибся. Ну, кажется, ну, еще, видите, кажется, креститься еще надо, да? Но, что интересно, не так будет громко заявлять, не так категорически утверждать. Интонация поменяется, это говорит о том, что он уже меняется, начинает подозревать, что дурачок действительно. Но если вы повинуетесь и не спорите, и ребенок понимает, что не надо спорить, а папа окажется, как говорится, у разбитого корыта, если он настолько заносчив, настолько глуп и ограничен умом. В конечном итоге, если вы не скажете, я ж тебе говорила, что ты дурак, если вы так не скажете, а каждый раз промолчите, потому что вы точно так же на то, что претендуете, точно так же можете ошибаться. И если вы его не осудите, не скажете, я же тебе давно говорила, что у тебя шарики повыпадали с мозгов, то он начнет даже любить за то, что вы снисходите к нему. Он сначала опозорится, сам себя назовет дураком. Обратите внимание, вам вообще ничего не надо делать. ни кричать, ни упрекать, ни крутить пальцем у виска, ни говорить, что ты дурак. Дайте ему возможность побыть в дураках самим собой. Дайте возможность, чтобы он постучал по своей голове и сказал, ну какой же я дурак. А вы просто стойте и благодарите Бога за такой простой метод. Ничего не делать, не упрекать, не ругаться, не слушать в ответ матерные слова. Даже, как говорится, подзатыльника не получили. А ведь раньше же было все наоборот. Вот это, вот эти слова «повинуйтесь», то есть не возбухайте, не кричите, не демонстрируйте свои протестные настроения. Вы тем самым заводитесь и заводите мужа. Ну кто-то должен быть умнее, хотя и муж, если бы он был действительно муж с большой буквы, он бы так поступал, что не давал бы возможности или причины не было бы уважительной, чтобы жена возмущалась и революцию устраивала. Вот вам, пожалуйста, всякая власть от Бога. Все равно должна быть власть, все равно должна быть дисциплина. Кстати, хочу сказать, вот два ребенка возьмите, да? Одному разрешается все делать, никаких ограничений, никаких нельзя и никогда. А другому, так, туда не иди. Почему? То-то, то-то, то-то там будет плохо. Ладно, не послушался, получил по попе. Опять, туда не иди. Так, с игрушкой аккуратно. Нож в руках, смотри, порежешься. То есть, как будто бы пасут его, да? Но заметьте, когда есть запрет, когда есть закон, а еще когда есть разговор с ребенком, и он знает, что если он упрется, то он получит по заднице, да? Обратите внимание, у него все время запрет. Ага, думай, контролируй, нельзя это делать. Почему? Ну, получу по попе, логика пока что такая, да? Далее, заметьте, он привыкает, его за это благодарят, его за это целуют, его чем-то награждают. Он начинает понимать, что вообще-то и радостно в жизни такое, да? А потом, уман, заметьте, он ограничен. Ему не позволяют испытывать вот эту вольницу. Он вынужден думать, чтобы не нарушать законы. У него включаются мозги. У него вырабатывается вот это повиновение. Как только вырабатывается повиновение, включаются мозги. Как включаются мозги, обратите внимание, не похоти, не страсти, не обиды, не истерики, не припадки. Если этого нет, ребенка к этому, от этого оберегают и, как говорится, вплоть до наказания, да, он начинает с раннего детства думать. Он не по годам умственно развитый. У него всегда вопрос, а почему, а зачем? Он идет на разговор, с ним можно поговорить. А так как нет обид, ему приходят хорошие мысли в голову. Дух Божий может касаться даже детского ума. Ему могут приходить серьезные, даже взрослые мысли. Разве это не благословение? Далее, ребенок, который привык не вольницу испытывать, да, не в вольнице жить, а думать, а контролировать, потому что есть власть. Он привыкает не возмущаться, не кричать. Он понимает логику происходящего. У него вопрос возникает, он ищет ответ. Он степенный, он выдержанный, он рассудительный, он не бросается с головой в омут. Он женится уже не просто так, что весна и коты кричат, да? Он смотрит не на тело, а на человека, на душу. Далее, уже смотрит капризная или капризный. Возможно договориться или невозможно, он не лезет в постель, как животное. Он ищет человека, извините, а не тёлку. Находит человека. Ну, все-таки там немножко, конечно, бывают какие-то, будем говорить, разнобои, да, в мнениях. Но он ищет тоже осмысленную, обдуманную, трезвую девушку или женщину, которая способна задуматься, а не революции устраивать. И даже если там что-то будет, какая-то притирка, и тот будет благоразумный, помолчит, и этот помолчит, и у этого страсти не накалятся, и у этой не накалятся. Успокоятся, появится ум, договорятся, решат, примут решение и устранят причину для проблем, которые в семьях бывают. Поэтому заметьте, то, что жены не повинуются, то, что они считают, это, заметьте, верующим написано, то, что они считают, что они там умны, равны, ну, как и мужики, в общем-то, да? Это к чему приводит? Заметьте, человек звучит гордо, жена гордая, муж гордый. Этот у себя на уме и это у себя на уме. Что получается? А кроме конфликта, ругни, дрязг, оскорбительных слов, побоев, ничего, развод. В Библии почему написано «повинуйтесь друг другу»? Вы слышите? Друг другу как повиноваться? Не почитай себя каждый выше другого, а другого почитай выше себя. С чего начинается почтение? Вот с детского воспитания. Почти родителей, у них опыт, у них года, они умнее. А ребенку, кажется, только вылез, вылупился из яйца, да? А ему кажется, что вот только так надо жить, вот только это хочу кушать, вот это я буду, вот это не буду, вот это мне нравится, вот это мне не нравится. Бегайте у меня на побегушках, родители. С этого начинается вот этот дух злобы. Ребенка, которому мы позволяем обижаться на нас, родители, закатывать истерику, а мы потом еще, ой, да не плачь, да голову разобьешь, да ладно, да извини, да я тебе куплю то, да только не плачь. Вот он встает победителем. Он привык, что надо революцию делать мамке и папке всегда, а они слабохарактерные, как Янукович, допустим, да? И ребенок вот вырастает вот таким наглым. Потом мы говорим, люди какие-то такие страшные, и чего, и за что, и почему? А вот потому. Какая семья, какое воспитание, какая методика, что понимаем, что не понимаем, вот и имеем то, что имеем. И не надо удивляться. Сегодня врачи странные какие-то. Образование получили, ума никто не давал, соображать никому не, никого не учили, да? Протоколы составили, это так, это так, это так. Уклонился от протокола, заберут диплом. Лишат лицензии. Такие судьи сегодня. Такие правоохранительные органы сегодня. Такие у нас министры сегодня. Политики такие. Такая война у нас сегодня. Вы поняли, с чего Родина начинается? Родина начинается с каждого гражданина страны. Если ты не воспитан, я не воспитан, ты и остальные, да? Вот с этого наша Родина и начинается. И не надо удивляться, почему законы глупые. Каждый народ достоин своего царя. Каждый родитель достоин своих детей. Как воспитывали, видели, что глаза брали, теперь ешьте, пока не повылазите. А когда ума нету, так же мы на выборы идем, так же мы выбираем. Те, кого мы выбрали, не больше нас никогда не слушаются. Хотя вроде мы их выбирали. А дальше они, ну, по собственному произволу что-то делают. А мы все, они же власть. А мы все, ну, кого выбирали, опять сказать, видели очи, что брали. Теперь ешьте, пока не повылазите. Я думаю, вы понимаете, к чему я это все говорю. Жены не повинуются в церкви, верующие мужьям. Это о чем говорит? Мир и безопасность. Ответственности никакой не будет. Ну что такое? Ну, вот я такая есть. Вот берите меня, какая я есть, любите такой, какая я есть. Ну и жены, и мужья такие стали, и дети такие стали. И что делать? Надо молиться. Да, молиться можете, молились до сих пор, молитесь и дальше, толку все равно не будет, и будет только хуже. Кроме молитвы, тут надо еще что-то знать, А молитва – это средство получить знание, как изменить ситуацию, как решить проблему. Так вот, жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Что здесь подразумевается? Что такое как Господу? Ну, если я знаю, я верю в Господа, это мой Господин Верховный в каком плане? Он справедливый, но он и закон предписывает. И что повиноваться Богу, тут, как говорится, без Бога ни туда, ни сюда, ни до порога. То есть Бог сказал, мы знаем, что Он прав. Он не ошибается. Так вот, повиноваться надо Богу, я уже так скажу, ну, безоговорочно, потому что это Бог. Верховная власть. И смотрите, сравнение какое. Бог как бы говорит, я над всей вселенной. Да, у меня законы справедливые, да, у меня требования важные, полезные. Это не просто так вот мне что-то захотелось, да? И вот вы живете, и вы благоденствуете. Во вселенной нет войны, нет вражды, нет ненависти, нет болезней, нет старости, нет смерти. Там нет зла, ну ни в каком, даже самом маленьком проявлении. И все понимают, да, Бог действительно достоин того, чтобы я не умничал перед Ним, а сделал, как Он скажет. Может, я сегодня не пойму, зачем это, но я завтра пойму. Бог мне это объяснит, чтобы я осмысленно знал и понимал, почему надо вот так, как Он сказал, а не так, как я хочу в данный момент, мне так кажется. Заметьте, выходишь замуж, если ты верующая, да? Ты просто обязана повиноваться своим мужьям, как Господу. Здесь речь не идет о рабском присмыкательстве, о том, чтобы жены лебезили. Да нет. И достоинство должно быть у женщины, у жены, да? И честь какая-то должна быть. Но опять, она не должна окрашиваться в темные тона. Если у меня есть честь, так я тебе, как говорится, сейчас нос утру. Это все должно быть благородно. Вызовите к себе уважение. Чем? Мудрое поведение с кротостью и смирением. Может, вы что-то знаете, но не претендуйте и не унижайте мужа, за которого вы ходили замуж. И я вам уже говорю, вот смотрите, женщина, которая, знаете, такая властная, командует, требовательная, капризная, то хочу, то не хочу. Я вам просто хочу задать такой вопрос. Скажите, какому мужчине, ну уже так ладно, мужчине, мужу, хочется нежно обнять вот эту крокодилику, вот эту гидру семиголовую, нежно. Она скажет, ты у меня никогда не обнимешь. Ну ты извини, ну как дикобраз, тебе как обнимать, так не знаешь с какой стороны, чтобы не уколоться о тебе. Заметьте, женственность – это не глупость, это не присмыкательство, это не унижение женщины, да? Она должна быть умная. Она должна понимать, почему надо повиноваться, почему не надо спорить, чем это обернется. Она не должна упрекать мужа. Ну, я уж не говорю, там, обзывать его и крутить пальцем у виска, говорить, что ты дурак. Вы понимаете? Даже муж грубый, когда увидит, женщина... Ну как ее не обнять, как ее не поцеловать, ну как не быть благодарным вот за такое благородство души? Ведь женщина своим поведением может вызвать величайшую нежность со стороны мужа и величайшую ненависть, злобу, раздражительность. И, в общем, что женщина посеет, то есть как она себя поставит, то она и пожнет. Я сейчас просто говорю текст, да, жены, повинуйтесь своим мужьям. Я перейду к мужьям, вы поймете, я не пытаюсь тут однобоко вот как-то так, знаете, в угоду своим там мужским понятиям, ну, типа, жены, вы все молчите, знаете, есть еще один такой текст, а жены да молчат, да, и да боятся еще, о, тут надо так дать жене, чтобы она еще и боялась, да, нет, там не об этом речь, да молчат, это не в смысле да заткнуться, а сами должны понять, что неразумно говорит. Поэтому, если бы думали, то и помолчали бы, и, как говорится, и понимали бы, что да, разумно поступили. Так вот, я говорю, сегодня вот церковь не повинуется Господу. Христианство, не христианство как таковое. Ну и вот это вот, знаете, в Писании, да, вот вы, наверное, тоже заметили, мужья, я помню, один ко мне подходит и говорит, Саша, как ты считаешь, это от Бога место Писания? Я говорю, какое? Жена не властна над своим телом. Слышите, да? Это от Господа? Ну, тут мне уже, как говорится, я знаю, что это от Господа, только там же еще ниже написано. Там же должно быть какое-то взаимное согласие. А тут жеребец подходит или кобель. Саша, это от Бога Писание, что жена не властна над своим телом, а муж, я властелин ее тела. Вот мне приспичило, и все. Понимаете, да? Женщины находят, что там мужья, любите, как Христос там церковь возлюбил. Ну, я говорю, слушайте, а вот насчет повиновения... И вы знаете, Саша, ты знаешь, я вот где-то слышала, кто-то вот говорил, что там вот такой смысл немножко другой. Какой выступаете, да? Вы понимаете? Это тоже заповедь. Это тоже заповедь, которая нас предостерегает от неповиновения, от выступления, от протестов, от обид. Это то, что разрушает нас и все, что вокруг нас. Так вот, слушайте, правильно по Библии, повинуйтесь как Господу, то есть как? Совершенно не выступая, совершенно не обижаясь. Вот если бы вам Бог что-то сказал, вы знали, что это Бог вот перед вами стоит, и вы бы, ну, может, и не понравилось, но вы бы сказали, Бог сказал, все, разговора нет. Так бы было, я думаю. Так вот тут и написано. Вот выходите замуж, повинуйтесь как Господу, то есть не выступайте, не противостойте им, не ругайтесь, не требуйте, не капризничайте, проявите смирение, будьте довольны тем, что есть. А если он, а он поймет, если ошибался, а если не поймет, а если он дурак, я говорю, ну извини, пожалуйста, умная за дурака не выходит замуж. Так что тут, как говорится, если вышла замуж за дурака, то фамилия у вас одна. Теперь дальше читаем. Потому что муж есть глава жены. Вот смотрите, всякая власть от Бога. Не всякий муж от Бога, вот что я хочу сказать. Но что должен быть институт власти даже в семье, это 100%. Если нету власти, а, обратите внимание, мы плотские люди, дети рождаются, они не обладают вот этими качествами повиновения, послушания, рассудительности. Это просто комочек, можно сказать, даже животное. Ну, я имею в виду, что ума, как у животного. Кстати, животное гораздо быстрее взрослеет, уже в год она уже взрослая особь, уже сообразительность взрослой особи. А ребенок в год вообще еще ничего толком. Там, знаете, как говорится, на каких-то инстинктах где-то улыбнется, где-то заплачет, да, он много чего еще не понимает. Хотя может там что-то запомнить, к чему-то привыкнуть. Знаете, муж есть глава жены. Вот этот институт власти, он должен быть. Во-первых, он всех воспитывает. Во-вторых, ну, уже, как говорится, заповедь есть, что делать, что не делать. Это приучает к чему? К дисциплине, к обдуманности, к рассудительности. А это же хотите вы, не хотите. Если я это понимаю и я сам себя обуздываю, то что я же уже беру на себя крест, я уже распинаю какие-то свои похоти и осознаю какую-то свою греховность. У меня в этот момент включаются мозги. Я уже не раз говорил вам, когда эмоции мною, как говорится, овладели, у меня в этот момент ума практически не остается. Я просто, ну, говорят, обезумел, да? У меня голова, крыша, говорят, поехала. И именно когда я именно воздерживаюсь от психов, от недовольства, от революционных настроений, у меня голова работает, Бог подсказывает, дает информацию, мысли. Я могу проанализировать, я могу понять. И проблема решится. Значит, почему надо повиноваться? Потому что муж есть глава жены. Теперь слушайте, как и Христос является главою церкви. И он же спаситель тела. Смотрите, тело семьи, муж глава. Я почему говорю тело семьи? Муж и жена, у нас, конечно, это одна сатана, да? Ну, современным языком говоря, по Библии муж и жена двое, одна плоть, одно тело. Вот такая гармония должна быть, вот такой брак должен быть. Две души должно сродниться воедино. Как потом в церкви все приходящие должны сродниться в одно тело церкви, где нет разнобоя, где нет зависти, где нет споров, где нет разделений, где нет борьбы за первенство. Начинается это в семье. Потом продолжает развиваться уже во взрослой жизни, в коллективе, в семье, в другой уже, да, уже в своей семье, в церкви, в стране, в массах людских. И посмотрите, написано, и он же Христос, спаситель тела. В каком смысле спаситель тела? Спаситель церкви. Так он же глава, он же закон, да. Он так себя ведет, он так говорит, он так учит, что, заметьте, тело не погибает, вражда не возникает. Это я говорю в идеале, потому что в сегодняшней церкви это так. Если нет вражды, то есть закон, который карает. И говорят, не спасешься, человек просто сидит, кого-то недолюбливает, но сказать не могу, потому что и тут накажут, и туда не возьмут. Христос, обратите внимание, он глава, он закон, он предписывает, что можно, что нельзя, что хорошо и что плохо. Если церковь понимает, зачем эти законы, если она на практике убедилась, что это полезно и правильно, если это скрепляет нас в единстве Духа и союзе мира, мы начинаем понимать, какая хорошая власть. Власть нужна для тех, закон нужен для тех, кто еще не научился жить по законам Царства Небесного. Когда мы уже живем по законам Царства Небесного, Христос остается властью, которая себе даже не напоминает. Мы живем Христом, мы уже во Христе, мы уже понимаем мудрость, любовь, разумность Христа. Ему не надо говорить о том, что он глава. Мы просто понимаем, никого более умного, как он, нет. Ни у кого того не узнаешь и не спросишь, как у него. И никто так мудро не посоветует, как он. А он не претендует на власть. Так вот, муж тоже глава, написано, жены. И он тоже, как Христос, должен быть спасителем тела. Нисколько на горло брать, как говорится, нисколько на крик переходить, нисколько на кулачные бои переквалифицироваться, да? Да, он должен уметь, если, как говорится, семья сбивается с пути Господня, если есть здесь какие-то такие, знаете, неприятные моменты, которые будут разрушать единство и взаимопонимание в семье, он должен применить власть. Не крича, Христос не кричал, не путем там избиений Христос никого не избивал. Но он обладает определенной властью, где должен он сказать. Все должны понимать, что я имею в виду там, допустим, жена, дети, что должно быть так. А почему? Ну, не можете понять, подрастете, узнаете. Но пока будет вот так. И не будет спора. Я вам хочу просто привести пример. Если раньше, там, 100-150 лет назад, да, был дом, была семья, дети выходили замуж, дети женились, жили в одном доме, бывала и не одна семья. Тут и отец, и мать, тут и деды, баба, может, еще. Тут уже и, как говорится, внуки или сыновья чьи, да, там, или внучки выходят замуж, они живут. Ведь раньше не было никогда скандалов. Это у нас сегодня человек звучит гордо, и у нас вот все время такие конфликты. Муж с женой не могут ужиться. А раньше деды, баба, ихние там дети, да, и ихние уже внуки. И слово было за самым мудрым, за самым, будем говорить, в годах, который, да, он как патриарх семьи был. Так сказал, там, все, хватит, так иди туда, делай то-то, то-то. Все понимали, сказано, сделано, возмущаться нельзя, а плевуху можешь получить. Если слушать, а плевухи там, и как, может, и никогда и не было. Но все понимали, ругаться нет, спорить нет, выяснять отношения нет. Слово, обратите внимание, самого почтенного взрослого человека в семье. Все. Пусть там немного философствовали, немного объясняли, может быть, так как сегодня мы уже рассуждаем с вами, да? Да, был закон, да, была власть, да, была дисциплина. И жили, и любили, и не ругались, и не разводились. Они с детства впитывали вот эту атмосферу. Сегодня же вы видите что? И заметьте, есть глава в семье, есть авторитет, есть закон и есть власть. И заметьте, он же и этот человек спаситель тела семьи. Вы видите, да? Начинается вольница. Я вам просто скажу, найдите сегодня христианскую семью, где действительно муж любит жену, как Христос церковь, а жена никогда не выступает и такая благоразумная, старается найти общий язык, не конфликтная, да, вы поймете, что в церкви найти таких очень и очень сложно. Я в церкви говорю вообще, не имею в виду там православную, католическую или любую протестантскую. Это редкость, чтобы жена не обижалась, не раздражалась, а муж, чтобы не орал там и не властвовал. Да, бывает такое, жена в своем мире, муж в своем мире, ну это вообще уже так будем говорить. Сами понимаете, да? Что за семья это? То есть, обратите внимание, тот, кто Богом назначен быть властью, он спаситель этого института, ну, в данном случае семьи. Он должен спасать, он должен не позволить, я имею в виду, разладу какому-то быть. Он должен установить справедливые законы и должен быть сам справедлив. Его слово должно быть подкреплено его авторитетом. Авторитет, вы понимаете, не громкостью речи завоевывается. Авторитет завоевывается мудростью житейской, практической. И в таком случае, да, обратите внимание, да, он власть, но он не тиран. Да, он закон, но он не каратель. Он это применяет, но делает это с любовью. Он спасает, а не губит. Он любит, а не злится. Такой закон воспринимается гораздо лучше, гораздо проще. А потом все видят, да, благо от этого есть. А вот если бы мы сами вот так вот продолжали, как говорится, сыр-бор между собой, где бы мы сегодня оказались? Была бы ли сегодня у нас семья? Не было бы. Ну и дальше читаем. Но как церковь повинуется Христу, я бы сегодня сказал бы так, надо написать. Но как церковь должна повиноваться Христу, вы понимаете, да? Это Павел писал тогда, первая христианская церковь, там все-таки повиновалась церковь Христу. Ну, были вот жены непослушные, были, которые не бодрствовали, были, которые склоки там всякие, как говорится, козни строили кому-то, да? Были, но в общем церковь, это были отдельные экземпляры, а в общем церковь повиновалась Христу. Сегодня я вам хочу сказать, наше Слово Божье, оно уже не Слово Божье. Кто как хочет, так его понимает, да? Кто как хочет, так трактует его. То не мне, то не нам, то Ветхий, то Новый Завет, то Ефесянам, то Колоссянам. Тут надо понимать так, тут перевод не такой. Поэтому я говорю, сегодня надо бы написать бы так. Но как церковь должна повиноваться Христу, но она не повинуется. Так и жены своим мужьям во всем должна повиноваться Христу, вернее, мужу, но опять она не повинуется. Заметьте тоже выражение. Жены должны повиноваться мужьям во всем. Звучит, вы понимаете, вот если не остановиться и не задуматься во всем, она скажет, что я дура, во всем. А он что там, там в чем-то разбирается? Ну нет, ну скажи что ему, что он дурак. Может, он тебя сегодня нежно обнимет, что кости захрустят. Как церковь повинуется Христу, или, как я уже сказал, должна повиноваться, так жены должны повиноваться мужьям во всем. Для чего? Ну, во-первых, это воспитание. Для женщины воспитание. Она должна привыкнуть, что не должна быть импульсивной, не должна быть заводной, не должна быть взрывной, не должна обижаться, раздражаться, потому что никто таких не любит и никогда не полюбит. Вы будете обречены на одиночество. Тут выступали, он вас бросил или загулял, ушел на сторону от вас, да. За другого вышли с тем же самым характером, и тот не выдержит, вы понимаете? Каким должен быть муж, чтобы жениться на такой, который нервы треплет, и все время любить, и все время быть верным. У меня был как-то знакомый такой в Германии, ну, он как бы русак из русских немцев, да, ну, немец, но из бывшего Советского Союза. Ну, там попал я к нему в его семью, и жена там такая, он такой... И красивый, и работяга, и семью содержит, и дом выстроил, и на двух работах пашет. Ну, жена такая, ну просто, даже внешняя, я говорю, такая вот вечно озлобленная, вечно недовольная. Что-то мы заговорили с ним, и он что-то там за семью, за отношения, там он что-то мне там начал рассказывать, я ему говорю, слушай, ну а ты... Ну, он вроде как бы тоже немножко верующий. Я говорю, ты жене своей не изменял? Он так на меня посмотрел и говорит, с таким, знаете, сочувственным взглядом, с желанием, чтобы я его понял. Он говорит, ну, ты понимаешь, это единственная радость в жизни, вот просто на стороне где-то сходить. Он так взял руками, показал, ты, говорит, видишь, тут же нет нежности. Тут не может ее быть. Ну, с другой стороны, можно было сказать, а что ж ты женился? Ну, наверное, не понимал. Наверное, она была обвешана какими-то цацками и казалась красивой. Он ошибся глубоко, да? Ну, вот он как бы, я сейчас не говорю о том, что он правильно делал. Я просто говорю о том, что он говорит, ну хоть что-то в жизни должно быть хорошее, но тут вот ничего нету. Я не говорю, что он молодец, но я его просто понимаю как человека. Не говорю, что так надо делать. Надо думать, когда женишься или там замуж выходишь. Но вот эта мысль, что... Вот смотрите, Христу мы должны повиноваться во всем. Нет того слова в Писании, которое мы можем... Ну, типа, а мне кажется, нет. С этого начинается, Боже, разрушение, вот будем говорить, Царства Небесного внутри нас. Если оно было, конечно. С этого начинается разлад, с этого начинается война. С этого начинается вражда между мужем и женой. С этого дети получают урок, как надо не повиноваться, враждовать и стоять на своем, как мама. С этого начинается посев зла, война начинается в душах взрослых отца и матери, там, мужа и жены, и детей. А потом мы, вот такие вот, будем говорить, самолюбивые, эгоистичные, гордые, мы вступаем в общество. И не надо удивляться, что сегодня вот такое творится в мире. Это все началось с нас. Началось лично с каждого из нас, это с меня, с вас и так далее. Война тут начинается. И когда кто-то говорит, надо решать проблему в мировом масштабе, я говорю, вы мне извините, тут каждая клеточка этого мирового масштаба тела, ну, я имею в виду человечество, да, каждая клеточка злая. И то, что сегодня творится, народ на народ, царство на царство, что верующие не могут объединиться никак и не объединяться никак, а значит, и проблемы никакие не решатся. Мы все, вот будем говорить, обречены на провал. Вот обратите внимание. Вот то, что происходит, да, муж на жену, жена на мужа, дети на родителей, дети, родители на детей, да, начальник на подчиненного, сосед на соседа, народ на народ, царство на царство. Скажите, это не от оскверненного ли нашего характера? Это не от греховности ли нашей натуры? Заметьте, гордость, обидчивость, национальная гордость, дальше национализм, дальше враждебное, высокомерное отношение к другим каким-то национальностям, да? Вот мы умнее, вот мы лучше, вот у нас все не так, как у вас, вот все должны жить, как я, все должны понимать, как мы, да, да? Заметьте, именно греховность человека – причина всех проблем и всех зол, и всех войн, и всех гадостей, какие есть у нас. И что никто и никогда не решит эту проблему на земле, не будет ни мира, ни радости, ни счастья, ни благополучия. Грех присутствует. И пока его не устранят, никто и никогда ничего не выздоровеет. Только Царство Небесное внутри нас, только освящение, только святость, только добродетель, только милость, мир, любовь, радость – это то, что может исцелить этот мир. И я задаю вопрос, а кто с этим, ну, я не думаю, что кто-то сейчас скажет, что нет, это не, ты не прав. Понаблюдайте, если считаете, что не прав. Понаблюдайте за собой, понаблюдайте за людьми, и вы поймете, что характеры злые, натуры злые. Они творят вот эти гадости, вот эти проблемы создают. Вы знаете в этом мире институт, академию, где воспитывают святых людей? Нет таких. Церковь, она это та Божья организация, которая должна была бы миру показать рецепт решения всех проблем. Библия полностью, я уже так скажу, нашпигована текстами, которые говорят о святости. Какими мы должны быть, что можно делать, что нельзя делать и как этого достичь. И церкви сегодня объявили бойкот Христу. Мы не можем, Христос говорит, повинуйтесь, а мы не можем. Противостойте, а у нас нет сил. Вы понимаете, да? Вот в чем проблема. Даже церковь, МЧС, как я уже говорил, и та организация упала в пропасть. Кто должен был спасать, сам погиб. Как вы думаете, это не признак конца? Но человечество имеет уже такой длительный путь и свой исторический путь развития. Что только не выдумали, как только новый строй не называли, что бы ни делали, все кто-то что-то там обещали, что это лучше, чем то, что было вчера. А завтра говорят, то, что вчера было, это была дрянь. Сегодня мы пришли с вами к чему? Все себя изжило. Так как надо жить? Так как нам светлое будущее достичь? А никак. Придет так называемый Мессия, установит новый мировой порядок, настучит по голове, заставит ходить строем, оденет кандалы и намордники. Вот это, вот, чтобы мы не ругались. Как я говорил, в советское время, почему между нациями не было конфликта? Потому что были комитетчики, комитет государственной безопасности. Кто-то пикнул, ему так пикнули, что он больше не пикает. И все. И не было национализма. Без КГБ мира единения не будет. Мы такие с вами, извините. Такие же и КГБисты должны быть. А как по-другому? Но проблема заключается именно, как решить проблему греха. А эта проблема не решается практически никем, за небольшими редким исключением. Поэтому вот только вот эти люди, внутри которых Царство Божие будет, мир, праведность, любовь, благость, милосердие, да, вот это и есть тот народ. Это и есть те, которые должны были бы быть мироправителями этого мира. Они обладают знанием, но им нет прохода. Им никто и никогда не даст ничего совершить. Поэтому мир сам себя обрекает на гибель. Если нет исцеления, если нет бальзама, он есть, но его не принимают. Мир гибнет, и вы видите, что сегодня творится. Ни мира нету между народами. Цены бесконечно растут, кто-то наживается, как, где только как возможно, да? Семьи нету, нации нету единой, страны нету единой. Одни проблемы, потому что люди такие, сверху донизу все, я имею в виду, с верхушки власти до самого простого человека в государстве, все пропитаны одной заразой, все заражены одной болезнью, грехом. И проблема не решится. Это основной признак того, что конец света неизбежен. Мы на краю пропасти. А обозление, которое сейчас идет, оно нас приведет к тому, что действительно те, кто умерли, они окажутся самыми счастливыми, а живые будут им завидовать. Злоба, вот вы видите какая, она не остановится, она как дрожжи, бурлит, шипит, пенится. И будет все больше и больше, мир сам себя уничтожит. Я на этом заканчиваю. Всего хорошего и Божьих вам благословений.